Вы слушаете «Радио Свобода». Следующего гостя радиожурнала «Поверх барьеров» представит Катерина Прокофьева.
Мишель Деги – философ, переводчик и поэт. На его счету более 40 книг философского жанра. Романов он не пишет и не читает. Президент Международного колледжа философии. Издает журнал «Поэзия». По роду занятий – университетский профессор. Мои вопросы ему не нравятся. Он считает их наивными и постоянно мне об этом говорит. Много курит, трясет седой гривой и сыплет цитатами. Скажите, красоту языка просто чувствуют или этому надо специально учиться?
Чувствует ли язык? Нет, в языке живут. Носитель языка сам становится объектом языка, язык влияет на него.
Дайте пример красоты французского.
Дайте мне пример красоты женщины. Вот это красивое на мой вкус. Красоты природы. Я люблю Монблан. Я говорю ерунду сейчас. Ну и вы тогда не задавайте таких вопросов.
Насчет человека-объекта языка. Сколько раз я видела, что как только человек начинает говорить на другом языке, отличном от своего родного, у него меняются жесты и мимика, интонация.
Дети становятся объектом воздействия языка с самого начала. Особо чувствительная натура в красоте языка – это писатель. Он пытается красоту своего языка передать, перевести на другие языки его силовое поле. Ведь чувство красоты универсально. Во французском есть два типа фраз, совершенно отличных. Длинное, сложно подчиненное предложение, родом из латыни. Так писали Декарт, Пруст, Клод Симон. Если вы откроете писателя 17 века, Декарта, например, вы увидите, что его тексты пестрят этими «который» и «что». С другой стороны, есть тип предложения гномического типа, номинальные фразы, короткие, быстрые, которые используют моралисты. Поэту бывает с этим тяжело разобраться. Надо ли ему использовать слова, которые рассыпаются по странице? Надо ли использовать чересчур фигуру языка, риторику, обороты, ученость или прибегнуть к краткости, чтобы показать красоту?
Вы говорите, что чувство красоты универсально, а мне кажется, что при переводе добрая часть теряется, хотя бы звучание взять. Как передать силовое поле?
Не теряется, осуществляется переход, перевод. Язык вступает в контакт. Есть книга французского переводчика, которая называется «Экзамен на иностранца». Вы, как переводчик, должны быть очень гостеприимным. Вы приглашаете чужой язык в гости. Английский, язык Шекспира, немецкий, язык Гёте, русский, язык Пушкина, французский, Мольера. Язык, он должен быть чей-то, он должен принадлежать кому-то. Все языки способны контактировать с миром. Нет, лучше или хуже, они равны в открытии мира. Что я могу вам сказать еще? Это уже неплохо.
То, что вы пишете, это вы для себя?
Нельзя писать для себя. Не бывает такого. Это ложь. Пишут для того, чтобы читали. Я посвящаю свои тексты читателям, критикам. Критики – это не только привилегированные адресаты, они же и посредники.
Но они могут ошибаться.
Они все время ошибаются, но, может, они заметят чего-то, чего я не вижу в своих текстах.
Вы хотите сказать, что если бы у вас не было читателей, вы бы не писали?
Сегодняшняя публика смотрит фильмы и читает журналы, не считая октября-ноября, когда во Франции начинается книжный сезон. Тому, кто пишет философские эссе, особенно на широкую публику, рассчитывать не приходится. Чтобы это понимать, надо понимать не только поэзию, но и поэтику, что совсем не одно и то же. Тем не менее, я признан. Просто я хочу, чтобы меня читали больше. Вот и все.
Вы свою книжку у кого-то в руках видели?
Что вы хотите от меня услышать? Что я видел свою книжку у кого-то на прикроватном столике или в гостиной? Нет, не видел.
А что вы сейчас читаете?
Я читаю в основном философию и поэзию. Я никогда не читаю романы. Меня они не интересуют вообще. Есть, правда, философы, которые суть великие писатели. Если философ действительно велик, у него получается подать философию в литературе. Сегодня утром я читал Филиппа Лаку-Лабарта «Фикция политики». Вот у меня в кейсе две книжки Леви-Стросса. Он великий мировой антрополог. Вы его, наверное, не знаете.
Я знаю, что вы как-то содействовали переводу сборника стихов Вадима Козового на французский. Как это возможно, раз вы не владеете русским?
Вадим Козовой.
Да, был у меня близкий друг, русский поэт Вадим Козовой. Он, к сожалению, много лет назад умер. Его женой была приемная дочь Пастернака. Это вам не баран чихнул. Он выпустил сборник стихов «Прочь от холма». Был награжден орденом литературы и искусства Франции. Мы с Жаком Дюпеном пытались переводить этот сборник. Я очень верю в коллективный перевод. Там можно переводить, даже если не владеешь языком. Вадим нам просто объяснял, о чем там речь.
Вы довольны сегодняшней Францией?
Послушайте, я интеллектуал левого толка. Как я могу быть довольным? Во Франции люди, которые голосуют за социалистов, не любят режим господина Саркози. Вот и все. Я с нетерпением жду следующих выборов и надеюсь, что власть возьмут в руки или социалисты, или зеленые, которые вернутся к основополагающим вещам. И
revienne à des choses fondamentales.
Некоторые названия ваших книг отсылают к религии. Вы верите в Бога?
Все меньше и меньше. Из фразы Андре Мальро «21 век будет религиозным или не будет им». Я его перефразировал. «21 век будет и религиозным, или не будет им». Я получил католическое образование, но в результате опыта и размышлений я стал агностиком-атеистом. Все, что регрессивно в человечестве, восходит к религии. Я написал книгу «Маловерный». Я советую вам ее прочитать. Есть такой пассаж из Евангелия от Матфея, где Иисус говорит своему спутнику: «Маловерный, я маловерный, да, а Бог, которого Маларме называл злое оперение и есть». Все равно так просто не отойдешь от злого оперения. Я не хочу при этом оскорбить ни одну из существующих религий. Пусть каждый практикует свое личное время, свое вероисповедание. Очень хорошо, замечательно. Ну, французский философ Ален говорил: «Не бывает войн, не замешанных на религии». Все войны религиозные, включая гражданские. Шииты и сунниты — религия. Франция, 16 век, тысячи и тысячи мертвых. Религии воюют. И в этом смысле я надеюсь, что 21 век не будет религиозным, но он уже религиозен. Плохое начало.
Значит, вы говорите, что религия регрессивна. А какова самая опасная религия, по-вашему?
Более всего адептов сегодня у евангелизма. Это упрощенная версия христианства, которая, само собой, идет из англосаксонского мира. Евангелики на сегодня самые опасные, потому что они повсюду. Прозелитизм. Они стремятся везде распространить и насадить свою религию. Это ведет к войне и убийству, убиению невинных. Что вы брови поднимаете? Вы удивляетесь, что я так хорошо знаю религиозную терминологию? Но философия тесно связана с теологией. Я искал доказательства существования Бога и, как все серьезные люди, изучал теологию. Во Франции многие люди называют себя христианами, но на практике это не так. Церкви у нас пустеют. И по мере того, как они пустеют у нас, они заполняются в других местах.
Поэт должен быть голодным.
Поэт должен испытывать голод по справедливости. Поэт должен желать и алкать. Если исчезнет голод, исчезнет все.
Поэт должен страдать.
La souffrance, c'est-à-dire une dizaine d'autres choses.
Поэт должен страдать. Я, например, страдаю, раз уж вы меня так по-дружески спрашиваете, и нахожусь почти все время в состоянии траура. Я потерял жену, потерял внучку, написал две книги о трауре. Первая называется «Тому, что не кончается, плач». Мне нравится греческое слово «трене», «погребальный плач». А вторая называется «скорбь». «Десолосьон». Потому в христианской традиции часто встречается название «утешение» — «консолосьон». Это стихия, в которой я прожил много.
Вы во многом разочаровались.
Самое страшное разочарование — это разочарование в себе. В моем случае это то, что я пишу. Оно никогда недостаточно хорошо. А поэзия сама по себе обманчива, и, разумеется, она разочаровывает. «Десепсион» — слово одного корня с «ресепсион» — «прием» и «аксепсион» — «принятие». Так что поэзия разочаровывает стихи.
Вы можете привести мне пример плохого стихотворения?
Да они же везде, их целые библиотеки. Я не могу вам показать пальцем на моего современника и сказать, что он пишет плохие стихи. Это был бы акт агрессии.
агрессив.
Ну, приведите пример творчества поэтов, которых больше нет.
Академически рифмованные стихи. Сюли Прюдом. Конец XIX века. Первый лауреат Нобелевской премии по литературе. Чистой воды версификация. С тех пор общество стало враждебным такого рода стихам. Эх, не дает нам хороших стихов регулярность и ритм 12-сложного стиха.
Поэт и философ Мишель Деги отвечал на вопросы Катерины Прокофьевой. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода».